Поэтому я хочу сегодня поговорить об одной очень такой теме, которая не отпускает меня уже, наверное, пару месяцев. И не только меня, а также и нашу команду. Вы, наверное, те, кто в курсе, кто следит по соцсетям, вы знаете, да, что наша команда ходатайственная взяла пост на месяц с июля по август. Мы сейчас находимся в цепочном посте о тех людях, которые начинают двигаться в Боге, о тех людях, которые почувствовали позыв внутри себя, что Бог их призывает к чему-то большему. Они чувствуют, что они рождены для чего-то большего, что они не призваны просто, знаете, просидеть на лавочке. И поэтому Дух Святой начинает в этом сезоне касаться этих людей, Он начинает возбуждать свой дух в них, чтобы они начинали двигаться. И этот пост посвящается именно этим людям, как локально, так и глобально, наша глобальная семья. И то, что очень много людей откликнулось на этот пост, не только просят, чтобы молились за них, но они также присоединяются, и они говорят, что мы также присоединяемся к постам, к молитве за наших лидеров, мы поддерживаем также наших пасторов, наших друзей, которых Бог призывает. То есть это поднимается в какое-то масштабное такое молитвенное движение, даже я бы так сказала. И о чем это говорит? Что Бог еще раз подтверждает, что Бог готовит что-то мощное. Бог готовит, знаете, мощную армию. Сейчас реально идет сезон подготовки этого такого духовного спецназа. Не только здесь локально, но и также во всех странах бывшего Советского Союза, Европы, в других странах люди, которые соприкасаются тоже с нашим служением, то есть они это очень четко говорят, они очень это чувствуют также. И я сегодня хочу поговорить о теме, которая называется «Распознавая дух первопроходца». Знаете, эта тема, она, как я сказала, она уже не отпускает меня долгое время. Раньше, когда я слышала слово «первопроходец» именно в христианском мире, оно мне было далеко. Я всегда представляла себе, когда слышала слово «первопроходец», я думала, ну это для каких-то особых людей. У них какой-то должен быть особый духовный опыт, особые какие-то духовные дары, особый какой-то, знаете, платформа у этих людей, знаете, духовные первопроходцы. И я думала, ну так для кого угодно, это не для меня. Я всегда представляла в своих глазах, когда я слышу «первопроходец», это Христофор Колумб, как он ищет эти новые пути, да, открывает новые страны. И я всегда представляла себе этих людей там в Арктике, в Антарктике, которые, знаете, идут в необжитые там еще земли, где никого не было. Вот, они пробивают пути. Это тех, кого я представляла. Но на самом деле, наблюдая за своей жизнью, проматывая годы назад, я заметила, что Бог этот дух поместил во мне, и я даже об этом не подозревала. Я даже не знала, что этот дух первопроходца, он сидит во мне, и он не дает мне покоя. Но тогда, на тот момент, не было языка этому, как это описать, дать название, что это за позывы внутри меня, которые не дают мне покоя. Что это такое, что делает меня от моих сверстников, от моих друзей на то время, с кем я общалась. Я понимала, что я не такая, как они, я не могу вписаться в их, знаете, какие-то группы, в их общение. Вроде и пытаешься, но что-то вот не склеивается. У вас было такое ощущение? Вот вы пытаетесь с какой-то группой, ты со своей стороны все делаешь возможное, ты такой расположенный, ты любишь, ты открытый, но вот не можешь склеиться и все. О чем это говорит? Это просто не твое место. И вот Бог начал меня вот эти позывы вкладывать. И сейчас, когда я начала глубже изучать эту тему, глубже изучать это все, я поняла, что Бог это уже делал со мной давно. Он избрал быть меня именно в группе этих людей, в группе первопроходцев. И вы знаете, мы сейчас вошли именно в этот сезон, где Бог поднимает эту группу, как я сказала, как и локально, так и глобально этих первопроходцев. И знаете, о чем это говорит? О том, что излияние Духа Святого, именно где он говорил, что действительно он изольет на всякую плоть, это движение последнее, да, о котором молятся ведущие пророки Америки и да, другие церкви глобально, другие ведущие, да, ходатаи и церкви, о последнем излиянии, которое ждет именно невеста, которая ждет вся земля перед приходом Иисуса, оно очень близко. Это излияние очень близко. Знаете почему? Потому что Бог сейчас начинает готовить амбары. Окей? Амбары не готовятся просто так, чтобы они простаивали пустыми. Когда Бог начинает готовить амбары, значит, скоро будет идти огромный урожай. Аминь? Вы согласны? Бог не будет просто строить амбары, которые без смысла будут стоять и ждать, знаете, прогнивать. И в этот сезон он начинает готовить эти амбары. Это люди, первопроходцы. Это люди, которые будут принимать в себя этот урожай излияния, излияния последнего времени. И интересно, это настолько уникально, что Бог это готовит глобально, не только нашу поместную церковь, вот мы тут одни такие первопроходцы, а все остальные овцы, которые следуют за нами, абсолютно нет. Бог поставил много разных церквей первопроходцев в разных точках земли. А он сейчас начинает поднимать, возбуждать дух этих людей, которые чувствуют неудовлетворение, которые получили мечту от Бога, которые начинают двигаться. И сегодня я хочу поговорить об этой группе людей первопроходцев. Потому что многие люди, они, знаете, не имеют никакой ассоциации, кто они такие. И они даже не подозревают, что они на самом деле являются первопроходцами. И сегодня мы откроем книгу Иисуса Навина, потому что это очень яркая личность. Он самый ярчайший пример в Новом Завете человека-первопроходца. И что ему стоило войти именно в новый, именно в эту обетованную землю. Что ему стоило и какие качества носит в себе эта личность. Поэтому мы сегодня пройдем по этим качествам. Эти качества будут переплетаться очень тесно с этими признаками. И если это откликнется в вас, если вы увидите себя в большинстве того, чего я буду описывать, вы призваны быть первопроходцем. Знаете, не все призваны быть первопроходцем. То есть не все. Окей? Есть люди разных, есть вера разного уровня, есть церквя разных уровней. И мы абсолютно не опускаем никакую церковь, потому что во всякой деминации есть люди, которые ищут Бога, есть люди, которые искренне любят Бога, и Богу нужны люди на каждом уровне. Потому что действительно, этот уровень первопроходца, не все его могут потянуть, и я скажу, не все могут пройти этот путь до конца. Okay? Но приглашение дано каждому, то есть каждый может себя там найти. Но опять же, я говорю, когда я буду сегодня говорить это слово, если вы почувствуете, что большинство из того, что я говорю, это вы первопроходец, и сегодня мы просто будем молиться за вас, и знайте, что именно этот сезон Бог сейчас поднимает вас, Он подготавливает вас, Он приготавливает вас быть амбаром для этого последнего излияния. Смотрите. Итак, книга Иисуса Навина. Мы сегодня пойдем именно в книгу Иисуса Навина. Мы пойдем не в другую книгу чисел, да, там, где они шли как соглядатай, да, проверять земли. Мы коснемся другую часть его жизни, где он уже после смерти Моисея, где он принял на себя эту позицию, и ему уже пришлось без своего наставника, без своего лидера, да, принимать решения и двигаться в эту обетованную землю. И настолько Бог ярко подчеркнул все эти черты, настолько Бог ярко там подчеркнул эти качества, и когда я прочитала, Господь, так вот оно что, оно же всегда во мне было, оно же всегда во мне жило, я не знала, что именно я рождена быть для этого. Интересно, что, проматывая годы назад, я начала замечать также, что Бог меня по какой-то причине сталкивал. Интересно, вот как Бог меня также вел к моей функции, да, то, что я сейчас делаю, занимаюсь ходатайством. Интересно, я никогда не понимала, еще вот с такого молодого возраста, там, с 11 лет, так получалось, что у меня больше было, не было много времени общаться с моими ровесниками, друзей, у меня не было много друзей. Но почему-то по какой-то причине меня таскали постоянно по каким-то молитвенным группам. Вот так вот, там, где сидят одни взрослые, там, где не было детских служений, не было воскресной школы, меня таскали по этим молитвенным группам. И мне приходилось сидеть. Сначала я вообще не понимала, что они там делают, но я понимала, что родители притащили, мне нужно просто там сидеть. Потом я начинала подрастать, я начала уже более как бы осознанно приходить. Не то, что приходить, а так получалось, что я попадала на разные какие-то молитвенные группы. И интересно, это случилось по сей день, пока не родился центр. Я не придавала этому значения, но сейчас, когда я начала делать то, что я делаю, Господь, а ты, оказывается, готовил меня уже всю жизнь к этому. Ты меня уже начинал как бы, ну, подводить, а я даже и не знала. И если у вас тоже так прослеживается какая-то черта, что с самого, может, молодого возраста, с самого детства именно прослеживается вот именно что-то одно, где вы постоянно попадаете и что преследует вас, пусть это будет вам большим намеком, это то, для чего вы призваны, то, что вы рождены делать. Окей? Итак, мы пойдем в книгу Иисуса Навина. Итак, я также обращаюсь к глобалу, к локалу, поэтому я просто молю, чтобы сегодня произошла эта активация. Те люди, которые спрашивали внутри себя, кто это такие первопроходцы, я это не я, для меня оно не для меня. Пусть это будет, станет для вас ясностью сегодня, пусть это вам принесет конкретность. И если это вы начнете двигаться сегодня, вы скажете: «Господь, вот он я, возьми меня», и начинай просто с маленьких шагов, просто начинай делать то, что доступно в тебе, в твоих маленьких возможностях. Окей? Смотрите, мы начнем с первой главы книги Иисуса Навина. Так как здесь очень много читать, мы будем читать самые ключевые, самые выборочные места. Смотрите, первый стих. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву: „Моисей, раб мой, умер. Итак, встань и перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею. От пустыни и Ливана всего, до реки Великой, до реки Ефрата, всю землю Хетеев и до Великого моря, к западу солнца, будут пределы ваши. Никто не устоит пред тобой во все дни жизни твоей, и как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Мы остановимся здесь. Смотри, самое первое, что происходит в жизни первопроходца, если это действительно ты, если ты призван быть в этой узкой группе людей, да? Смотри. Самое первое, что переживает Иисус Навин, это смерть Моисея, да? Пришел сезон, где Моисей умер. Что было раньше? Когда Иисус Навин был просто одним из соглядатаев, да? Бог говорил через Моисея. Моисей был посредник между Иисусом Навином и Богом, да? Моисей передавал слова Бога, передавал волю Бога им. Но пришел сезон, где ты выходишь из того момента, где ты только кормишься от служителя, где только слово лидера или пастора является словом Бога от тебя. Приходит сезон, где ты уже вырастаешь, и ты понимаешь, что я лично начинаю слышать Бога, и я знаю голос Бога настолько ясно, что как бы это, знаете, не казалось каким-то абсурдом, как бы это не казалось каким-то парадоксом, я знаю, что Бог мне это сказал, и я буду стоять на этом, несмотря ни на что. И мне все равно, что говорят мои родные, мне все равно, что говорят мои друзья. Бог мне сказал, и я держусь за это слово. Вот что представляет собой именно сезон смерти Моисея. Иисус Навин начал слышать лично от самого Бога. Окей? Это самое первое, что придет в твою жизнь. Это способность лично слышать голос Бога. Знаете, первопроходцы не идут проложенным путем. Это не секрет, да? Когда я говорю слово «первопроходец», это может включать в себя все. Это не обязательно тебе быть пастором какой-то церкви, поднимать церковь. Ты можешь быть первопроходцем в детском служении. Ты можешь быть первопроходцем в пророческом служении, в прославлении, в открытии домашней группы. Неважно, в какой сфере. Есть сферы, которые украдены или извращены дьяволом. Есть сферы, которые еще до этого не были вообще использованы. И если ты чувствуешь, что приходит неудовлетворение, ты смотришь на определенную сферу, и она тебя не опускает, или это семейная сфера, и ты думаешь, вот классно бы создать вот какое-то служение, где вот, ну, консультировать именно эти пары в такой, допустим, в такой форме, так как это не делалось еще, у тебя есть какая-то особая идея, которую еще никогда не использовал. То же самое служение, но с другим подходом, где может это принести исцеление, допустим, им, да, то есть любую сферу взять, или тебе особый какой-то метод дал Бог в сфере исцеления, да, то есть и уже многие молились за исцеление, многие исцеляли, но Бог тебе дал именно свою изюминку, которая работает только у тебя. И тебе нужно развивать эту сферу, тебе нужно поднимать или делать первые шаги, ты чувствуешь, что Бог говорит: вот два человека, начинай, собирайся с ними, служи им, проповедуй им, начинай открывать домашнюю группу, и это не оставляет. То есть ты можешь первопроходцем быть в любой абсолютной сфере. Это нужно просто услышать призыв Бога, что Бог хочет именно на данный момент от тебя, и просто начинать это делать. Окей? И смотрите, Первопроходцы не идут проложенным путем, они прокладывают новые пути. Поэтому именно этот путь, он узкий, он тернистый, которым никто не хочет идти. Это очень некомфортный путь, там Бог тебя будет растягивать, там ты будешь сталкиваться с какими-то незнакомыми вещами, там ты будешь ошибаться, там ты будешь, может, да, кучу ошибок делать, тебе нужно будет вставать, подниматься, но это путь первопроходца. И знаете, есть две группы людей. Одни говорят, что никакой цены платить не надо, что Иисус все заплатил, и все остальное тебе достанется по благодати. Ты по благодати въедешь в свою судьбу, в свое призвание. Да? Другие говорят наоборот. Нет, нужна цена. То есть без цены ты не войдешь в свое призвание. Тебе нужно будет... Я вам скажу, что две группы правы. Знаете почему? Потому что, естественно, тебе не нужно платить цену, если ты едешь на готовом. Если кто-то уже проложил для тебя путь, кто-то промолил, кто-то это уже путем своих, знаете, ошибок уже проложил путь, и ты взял готовый шаблон, ты просто используешь его в своей жизни, и, конечно, у тебя не будет никакой цены. Но если ты один из тех людей, который через которого Бог хочет дать что-то абсолютное новое, что-то абсолютное, что не похожее, что было до этого, хочешь ты или не хочешь, тебе придется столкнуться с ценой, и никуда ты от этого не денешься. Поэтому, опять же, да, этот путь более трудный, да, этот путь более некомфортный, но и награда намного больше. Награда не сравнится с тем, которые идут уже по проложенному пути. У тебя всегда есть выбор. Хочешь ли ты взять риск, хочешь ли, знаете, всегда легче. Но это мы дальше пойдем. Эту мысль я оставлю на потом. Итак, поняли, значит, что происходит самое первое? Это смерть Моисея, где ты начинаешь лично слышать голос Бога. Это самое первое, самое элементарное. Итак, первая глава, мы идем в 10 стих. Следующее качество. Бог говорит. Итак, 10 стих. «И дал Иисус повеление надзирателям народа и сказал, пройдите по стану и дайте повеление народу и скажите, заготовляйте себе пищу для пути, потому что спустя 3 дня вы пойдете за Иордан сей, дабы прийти взять землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает нам в наследие. А колену Рувимову, Гадову и половине колена Манассина Иисус сказал, вспомните, что заповедал вам Моисей, раб Господень». Господь Бог успокоил вас и дал вам землю сию. Так, до 13 стиха мы потом дойдем. Давайте остановимся на 11 и 12. Итак, смотрите, в 11 стихе он конкретно начинает давать указания народу. Окей? Он сказал конкретно, пройдите по стану и дайте повеление народу и скажите. То есть он дает им конкретные инструкции, конкретные шаги, что нужно делать. Смотрите, качество номер 2. Тебе придется взять ответственность над группой людей. Тебе придется стать этой крайней личностью, на которого, если что-то пойдет не так, если вдруг будет какой-то провал, всегда все пальцы укажут на него. Это он виноват, потому что он во главе, мы его слушали. Знаете, все, знаете, у нас такое общество, что столько много советников, столько много учителей, столько много экспертов, столько много подсказчиков, но так мало делателей, которые готовы закатать рукава и которые... Знаете, сказали, я возьму ответственность. Да, пусть это будет путем проб и ошибок. Да, пусть это может поначалу, знаете, ржаво, шероховато, как-то неуклюже. Но я буду изучать эту сферу. Я подниму эту сферу. Я дойду туда, что Бог обещал мне и куда Бог мне показал именно в этой сфере. И вот что пришлось Иисусу Навину взять? Он взял ответственность над целым народом. Окей? Okay? И смотрите, что это также позиция влечет за собой. И тут тебе придется не только как бы самого ободрять, потому что если вы почитаете все эти главы, через каждые несколько стихов Господь постоянно говорил Иисусу Навину, не бойся, я с тобой, не страшись, не бойся. Он постоянно ему напоминал, почему? Значит, этот путь был трудный, значит, этот путь не был таким легким, если сам Бог ему постоянно напоминал. Поэтому, если ты выбрал путь первопроходца, забудь о легкой жизни. Но опять же, но также и награда, которая идет, она будет больше. Окей? И несмотря на ошибки, тебе не только придется себя как бы ободрять и успокаивать. Я смогу, я пройду, мы это сделаем. Но тебе придется и еще присутствующих вокруг тебя, их также поддерживать веру, не только свою веру, потому что есть такие моменты, знаете, думаешь иногда, кто бы меня вот в один кусок вот сгреб бы, и кто бы мне помог и послужил. Но когда ты выходишь уже на этот более-менее уровень другой, где уже группа людей вокруг тебя, тут уже речь не о тебе идет. Здесь ты уже служишь людям. И неважно, в каком ты состоянии, плохо тебе, хорошо тебе, депрессия у тебя, радость ли у тебя, атаки или трудности, ты понимаешь, что есть группа людей, и если ты сейчас упадешь духом, они упадут духом, и дело Божье разрушится. Поэтому здесь тебе нужно реально взять ответственность. И первопроходцы ее не боятся взять. Okay? Нужно переступить просто свой страх. Смотрите, 13 стих. Очень уникальный, кстати. Его очень много игнорируют, его очень много, знаете, не придают ему значения, этому качеству. Вот, 13 стих 1 главы. Дальше. Иисус Навин говорит: «Вспомните, что заповедал вам Моисей, раб Господень, говоря, Господь Бог ваш успокоил вас и дал вам землю сию». И дальше он идет обещание, то, что Бог обещал Моисею. Знаете, казалось бы, такой невзрачный стих, но он меня очень сильно зацепил. Если посмотреть на жизнь Моисея, да, Моисей провалил свою миссию, если честно сказать, да, потому что Бог обещал ему: «Ты введешь народ в обетованную землю, ты призван для этого». Но мы все знаем, что из-за своего непослушания, из-за своего характера Моисей провалил свое задание. То есть Бог даже не позволил ему даже ногой вступить на эту новую землю. Все, что он сказал, можешь издалека посмотреть, и это с тебя достаточно. Я изберу другого человека, который закончит то, для чего ты был рожден. И знаете, мне очень нравится сердце Иисуса Навина, потому что если ты прослеживаешь все стихи, которые он упоминал о Моисее, нигде вы не услышите, что он где-то опускал авторитет Моисея. Нигде вы не увидите, что в нем поднялась гордость, что вот Моисей, вот типа такой друг Бога, и Бог его просто, его убрал и поставил меня вместо. И все, что Моисей говорил, можете это все дисквалифицировать. Вы нигде это не услышите. Чем занимается христианин наших дней? Знаете, часто бывают такие ситуации, что людям приходится покидать церквя, может, где они перестали расти. Может, какие-то домашние группы, где они раньше были. Каких-то, может, служителей. И что самое первое, что мы делаем? Нужно полить их грязью, чтобы мне прийти и быть таким духовным, и показать, вот какой я хороший. Мне нужно полить грязью предыдущее место, где я был. И знаете, это делается налево и направо. Вы знаете, насколько это противно Богу? Как часто люди, которые берут отцов веры, да, которые, может, начинали целые движения, и потом по какой-то причине они, может, сошли с фокуса, или, знаете, может, движение Бога через них остановилось, И тут начинается. Мы просто открываем рот, и мы начинаем поливать этого человека. Даже если он оступился, даже если этот служитель ошибся. Посмотрите на Иисуса Навина. Ни слова вы не увидите, что он где-то дисквалифицировал слова Моисея. Наоборот, как говорил Моисей, раб Господа. И он только, знаете, в его словах ты видишь почтение перед этим человеком. Это следующее качество, третье. Ты научишься почитать, ты научишься уважать предыдущих своих, может, каких-то менторов, предыдущих своих наставников, даже если что-то не пошло не так, даже если пошло какое-то несогласие. Ты просто обнимешь, ты благословишь, и ты пойдешь дальше. И знаете, Бог благословит тебя. И я просто хочу сказать даже тем, кто будет смотреть нас в глобале или локально, если вы неправильно расстались с кем-то, если вы ушли с какой-то горечью, с каким-то непрощением, с какими-то сплетнями, с какими-то лживыми, знаете, обвинениями, и вы пытаетесь начать свое служение, вы пытаетесь пробиться в какие-то открытые двери, у вас это не получится. У вас это не получится, пока вы не разберетесь с предыдущим местом, пока вы не придете и не наведете порядок, пока вы не развяжете эти узлы. А даже если у вас двери откроются, даже если у вас начнется какое-то движение для служения, поверьте, все, что ты сеешь, ты будешь пожинать. И в итоге ты получишь таких же людей, которые потом тебя предадут или начнут бунтовать, или возле тебя окажутся люди с нечистыми мотивами, которые просто хотят попользоваться тобой, и в нужный момент они себя бросят. Ты все пожинаешь, все, что ты сеешь. И вот насколько, еще раз, мне нравится сердце Иисуса Навина. Даже потому, что Моисей провалил свою миссию, Моисей не вошел, но он всегда говорит о нем с уважением, он всегда говорит с его с почтением, хотя именно Иисус Навин и заменил Моисея. Следующее качество. Мы будем читать 3 глава с 5 по 7 стих. Но перед тем, как мы перейдем к тому, я хотела заметить два урока по этому пункту, да, который мы только что обговорили. Я выучила для себя два урока. Номер один. Незаменимых людей нет. Неважно, какой ты талантливый, неважно, какой ты способный и какие дары Святого Духа через тебя текут. Если ты, Бог всегда может заменить тебя кем-то, если твое сердце будет неправильным. И урок номер два. Знаете, если ты будешь оставаться смиренным, если ты будешь оставаться верным тому, что ты делаешь, вот сколько тебе доверено, я буду верным, я буду посвящен туда. Рано или поздно придет твое время. И Бог поднимет тебя, Бог даже заменит тебя, заменит тобой человека, который провалил где-то свою миссию, где кто-то должен быть носителем пробуждения какого-то, через которого должно будет высвободиться движение Святого Духа. Бог может сделать это тебя, потому что у тебя верное сердце, которое чистое сердце, которое просто вот посвятило себя и остается верным до конца. Окей? Это два урока, из которых я для себя выучила. Это то, что случилось с Иисусом Навином. Бог поставил его и выбрал его. 3 глава с 5 по 7 стих. Смотрите, следующее качество. Итак, мы прочитаем. «И сказал Иисус народу...» Здесь находится следующий ключ, очень сильный тоже. «И сказал Иисус народу, осветитесь к утру, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса. Священникам же сказал Иисус, возьмите ковчег завета Господня и идите перед народом. Священники взяли ковчег завета Господня и пошли перед народом. Тогда Господь сказал Иисусу, «В сей день я начну прославлять тебя пред очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что как я был с Моисеем, так я и буду с тобой». Okay? Смотрите, пункт номер 4, или качество номер 4, это стиль жизни, отделение и освящение. Okay? Вот. И сказал Иисус народу, «Освятитесь», чтобы быть готовыми к тому, что Господь будет завтра делать, да? Смотрите, в английском переводе слово «осветиться» — это отделить себя для твоей миссии, для Господа, отделить себя. Не значит, что ты сейчас на завтра станешь без... Бог ожидает тебя полностью безгрешности или полностью какой-то безошибочной. Осветиться — это отделить себя для Него. Это значит, я ставлю границы моим глазам, что я позволяю себе смотреть, что я позволяю себе слушать, с какими людьми я позволяю себе общаться. Все, что идет на разрушение моей мечте, все, что идет на разрушение моим обещаниям Бога, я отрезаю от себя. Какие-то вещи, какие-то сообщества, неважно, что это есть. Если это идет вразрез с моей мечтой, моя мечта настолько больше меня и настолько дорога для меня, что я просто ставлю границы, я освящаю себя, я отделяю себя для этого, я посвящаю себя полностью для этого. Эта мечта настолько захватывает, это обещание, что Бог показал мне, оно настолько захватывает меня, что вся моя жизнь строится вокруг этого. Не я, не то, что я живу своей жизнью и мою мечту пытаюсь кое-где там и там где-то всунуть, где время свободное будет. Знаете, так не работает. Твоя вся жизнь будет строиться вокруг этого. И смотрите, что Бог ему обещает. Вот когда ты именно избрал этот путь отделения, именно путь полного посвящения, и именно тогда, в 7 стихе, именно тогда сказал Господь, когда он принял это решение, Иисус с нами, да? И тогда сказал Господь Иисусу, «В сей день я начну прославлять тебя пред очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что как я был с Моисеем, так я и буду с тобой». Приходит награда за твое посвящение, за твое полное, знаете, отдача Его мечте в тебе. Приходит награда, приходит вес в том, что ты делаешь, в том, что ты говоришь. Ни у кого нет сомнения, что... Бог поставил тебя, ни у кого нет сомнения даже поставить под вопрос твой авторитет. Приходит награда, сам Бог начинает признавать тебя перед людьми. Он начинает тебя поднимать и ставить именно в том обществе, где ты живешь. Может, раньше тебя не воспринимали, может, раньше ты был серой мышкой какой-то, которую никто не замечал, который просто приходил и не знали, даже тебя месяц в церкви не было, даже никто не замечал. Когда Бог начинает поднимать своих верных, поверьте, это видят все, это будут видеть все. И это делает сам Бог. И я заметила такой парадокс, что люди, которые не хотят этого, Бог начинает именно их поднимать, именно их продвигать. Но те, которые жаждут, знаете, продвижения, которые жаждут какой-то значимости, какой-то популярности, ты смотришь, прошло время, где они? Где вы, талантливые наши? Где вы наши такие, знаете, способные? Это закон Бога. Поэтому, если ты будешь искать Его, если ты будешь полностью посвящен Его мечте, ты будешь жить жизнью отделения посвящения, ты увидишь, как высоко Бог поднимет тебя. Бог нелицеприятный. Он одни обещания дает абсолютно всем. Okay? Итак, следующее. Мы прочитаем 5 глава со 2 по 10 стих. Вы не устали слушать место Писания? Вам Библию не надоело еще читать? Обычно люди, когда Библию читают, часто засыпают. Мне даже некоторые говорили, что, говорит, когда у меня бессонница, то я начинаю читать Библию, я сразу засыпаю. И таблетки пью, не помогают, знаете, от бессонницы. А вот Библию начинаю читать, сразу засыпаю. Поэтому я надеюсь, что у нас такого здесь нет, окей? Окей. Потому что настолько, как бы, столько здесь информации, что нельзя пропустить, нужно это все разжевать. Окей. Пятая глава со 2 по 10 стих. Смотрите, следующий пункт. У нас их всего 7, поэтому мы почти движемся. Итак, тоже очень интересный момент. Итак, дальше, смотрите, все, что сейчас происходит, все эти события, которые описываются, чтобы вы поняли, это путь Иисуса Навина, вот как только он был помазан на эту позицию, это их путь до первого завоевания Иерихонской стены, если вы помните, да? То есть они начали получать первые инструкции, и это их самый-самый первый путь до их самой первой победы. Okay? Поэтому перед тем, как ты увидишь свою самую первую победу, первопроходит, это качество, это этапы, которые тебе придется пройти, если ты хочешь действительно увидеть победу, прорыв именно в той сфере, где Бог поставил тебя. Смотрите, со второго стиха. «В то время сказал Господь Иисусу, сделай себе острые каменные ножи и обрежь сынов Израилевых во второй раз». И сделал себе Иисус острые каменные ножи и обрезал сынов Израилевых на месте, названном холм обрезания. Вот причина, почему обрезал Иисус сынов Израилевых, которые тогда родились на пути, которые из вышедших из Египта не были тогда обрезаны. Всех их обрезал Иисус. Весь народ, вышедший из Египта мужского пола, все способные к войне, умерли в пустыне на пути по исшествии из Египта. Весь же вышедший народ был обрезан, но весь народ, родившийся в пустыне на пути, после того, как вышел из Египта, не был обрезан. Okay? Ибо сыны Израилевы 42 года ходили в пустыне, потому что многие не были обрезаны. Вот здесь ключевые слова, мы сейчас вернемся к ним. Окей? Они ходили в пустыне, запомните эти слова сейчас, фразу, мы вернемся к ней. Они ходили 42 года в пустыне, потому что не были обрезаны. «Доколе не умер весь народ, способный к войне, вышедший из Египта, которые не слушали гласа Господня. И вместо их воздвиг сынов их». Сих обрезал Иисус, ибо они были не обрезаны, потому что их, как родившихся на пути, не обрезывали. Когда весь народ был обрезан, оставался он на своем месте в стане, доколе не выздоровел. И сказал Господь Иисусу, ныне я снял с вас посрамление египетское, почему и назвал то место Галгал, даже до сего дня. И стояли сыны Израилевы станом в Галгале и совершили Пасху в 14-й день месяца, вечером на равнинах Иерихонских. И только на другой день они стали есть из произведений земли. И дальше идет их движение. Смотрите, я хочу остановиться на обрезании. Почему Бог повелел Иисусу Навину обрезать это молодое поколение, да, которое выросло в пустыне, и оно было не обрезано? Смотрите, то поколение, которое вымерло в пустыне, да, Бог нас, это свидетельство о новом мышлении. Окей? Сейчас я объясню, что я имею в виду. Люди, первопроходцы, это люди обновленного мышления. Они ничего общего не имеют со старой системой, с тем, как делались до них вещи, как велись до них молитвенные служения, или как до них велась группа прославления. Это люди абсолютно нового мышления. Смотрите, сейчас я вернусь. И смотрите, здесь обрезание, здесь оно представляет собой новое мышление. То есть Богу нужно было отделить абсолютно то поколение, которое ходило необрезанным 42 года в пустыне, и это, которое родилось. Те люди в пустыне, они были людьми старого мышления. Если вы помните, да, весь их процесс, почему Бог их тоже не допустил в новую землю? Постоянно нытье. Постоянный ропот, постоянный бунт. Господь, зачем ты туда нас ведешь? Нас там всех убьют, нас там всех заберут. Господь, мы них никогда в жизни не победим. Там настолько было рабское мышление, там настолько было вот эта трусость, неверие, настолько было какое-то недоверие, что Богу просто противно, он ничего не хотел сделать. Это то, что сейчас происходит с людьми старого мышления. Бог настолько хочет тебе показать что-то новое, ввести в тебя в абсолютно новую сферу обитания неба, в новую сферу переживаний, отношений с ним. Людьми со старым мышлением они не могут туда войти. И поэтому Господь ему четко сказал, чтобы они даже не ассоциировались с теми людьми, которые умерли, ты должен их обрезать. Это знак того, что они обрезают старое мышление, и они полностью открыты к новому. Они готовы идти в новую землю. Они будут делать то, что я им скажу, и они даже не поставят под вопрос, а Бог это был или не Бог. Помните, сколько Моисей сражался с людьми старого мышления? Первые самые близкие люди, Аарон и Мириам, помните, когда они начинали поднимать в бунт в народе? А правда ли тебе Господь говорит? А точно, а может, это не Господь тебе говорит? А у нас другое мнение насчет этого. Знаете, и Богу пришлось поражать их проказы. Моисей постоянно воевал с людьми старого мышления. Только подавился один бунт, начинался другой бунт. И знаете, и постоянно проблемы старого мышления. Потому что у всех у вас будет испытание. Прежде чем Бог поставит какую-то позицию, всегда будет идти проверка на стержень, на твой внутренний стержень. Эта проверка была у Иисуса Навина, когда он с Халевом и с остальными соглядатаями пошли в землю, да, хананскую. Прежде чем Бог уже из этих, я верю, что из этих соглядатаев, Бог уже выбирал следующего человека, который заменит Моисея. И тогда уже Бог приглядывался к ним. Кому я доверю повести этот народ в новую землю? Кого я могу послать туда? И они сами не понимали, что не просто не ходили туда посмотреть. Это был их экзамен. Вы знаете, сколько ситуаций в нашей жизни, которые мы проходим, и мы даже не подозреваем, что это есть наш экзамен. А Бог смотрит на твою реакцию. А Бог смотрит, сможешь ли ты действительно поверить в ту мечту, которую Он тебе показал, что ты в нее можешь войти. Что даже если тебе придется пройти, знаете, эту растяжку, это расширение, эти атаки, тернии, называйте как хотите, сможешь ли ты дойти? Сможет ли быть Он уверен в тебе? Сможешь ли ты просто поднять свой голос, несмотря на то, что все хором кричат, это не Бог, это вообще какой-то бред, мы туда не пойдем, они нас убьют. Сможешь ли ты среди всего этого просто подняться и заявить, а я верю Богу, а я знаю то, что Бог обещал мне, и я знаю, мы дойдем туда, и я знаю, что все равно это произойдет. Сможешь ли ты просто противостоять? И уже тогда Бог высматривал, уже тогда Бог и искал. И только два человека, которые прошли этот экзамен, это был ли Иисус Навин, и это был Халев. Okay? Поэтому Бог и сказал, они дальше не могут идти, пока ты не сделаешь обрезание, пока они не будут полностью отрезаны, и не будут, чтобы они вообще даже не ассоциировались с людьми, которые полегли там в пустыне. Это будет новое поколение. Это будет обрезанное поколение, которое я введу. И последний пункт. Я не хочу долго затягивать вас, но я просто хочу вам донести главные поинты, чтобы вы просто увидели, вы ли это, чтобы, может, это как-то откликнется в вас. Поэтому, если это откликнется, мы просто будем молиться дальше. Итак, 6 глава, с 1 по 6 стих. И вот, знаете, вот кульминационный момент в этой части истории. Вот, наконец, они приходят к Иерихонской стене. Тоже очень интересный момент. Мы прочитаем с 1 стиха. «Тогда сказал Господь Иисусу Навину, вот я передаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города, все способные к войне, и обходите город однажды в день. И это делай 6 дней. и 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных перед ковчегом, а в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет в город, устремившись, каждый со своей стороны. И призвал Иисус, сын Навин, священников Израилев, и сказал им: «Несите ковчег завета, 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных перед ковчегом». И сказал им, чтобы они сказали народу: «Пойдите и обойдите вокруг города вооруженных же пусть, вооруженные же пусть идут перед ковчегом». Интересно, что когда Иисус Навин отдал такие очень странные распоряжения, очень странные, никто не поставил под вопрос, никто не спросил: «Иисус, это точно был Бог? Ты ничем не ошибся? Ты точно ничего не пил перед сном? Кто когда-либо вел войну таким образом? Враги нас высмеют, они же засмеют нас». Знаете, интересно, что когда Бог собирает единомышленников, они настолько одного духа, говорю, какими бы инструкции от Бога не были несуразными, парадоксальными какими-то, полным бредом иногда казалось, эти люди скажут, они все один как солдат, они будут: «Да, аминь, мы идем», они даже под вопрос не подставят. Я говорю, когда ты просто будешь верный Богу, ты верный будешь в том, что ты делаешь, будешь делать это с чистым сердцем, Бог соберет именно вокруг тебя именно таких людей, единомышленников, с которыми вы будете достигать. Но тот момент, который я хочу дальше обратить внимание, интересно, что я вот тоже, наверное, когда на небо приду, я очень сильно хочу посмотреть это кино, хочу посмотреть на лица этих врагов, потому что знаете, как раньше война, да, велась, когда они завоевывали башню? Все враги, да, они были на верхушке, на этих башнях, да, там со своими пушками, там со стрелами, что у них там было. И они наблюдали, естественно, они наблюдали на то, что происходит внизу, как эта армия собиралась покорить город. И вот представьте, вот чуваки поднимаются на войну, ходят и песни поют, и... Я представляю, знаете, ну, реакцию врагов. Сначала, мне кажется, они просто растерялись. Они даже ничего не делали, потому что они просто в шоке были. Они не могли вообще привыкнуть к тому, что они вообще видят перед глазами. И когда это проходило второй день, третий день, мне кажется, они просто уже с них просто ржали и прикалывались. Смотрите, эти сейчас опять воевать. Сейчас будут здесь орать под стенами и будут в трубы трубить. И знаете, может, ты сейчас тоже находишься в таком сезоне, может, ты день ходишь, два ходишь, год ходишь, 3 года ходишь, говоришь просто людям о своей мечте, может, делишься тем, что Бог показывал тебя, делаешь, стремишься. Может, пока еще не видно того, что ты обещал, и люди, может, на тебя уже пальцем показывают. Ну, где твои пророчества? Где твои обещания? Ну, где то, что Бог обещал там тебе 10 или 5 лет назад? Ну что, выросли ли вы? Ну и где? Знаете, вот такие вопросы. А ты как бы, ну, похвастаться, может, визуально особо нечем, ну, жду, делаю то, что Бог мне сказал, может, работаю там с 3 человеками 5 лет, но Бог мне сказал, что у нас произойдет взрыв, что у нас придет движение, мы просто будем молиться, пока мы не увидим. Знаете, и ты просто верный, ты ходишь вокруг этой Иерихонской стены, просто делаешь то, что Он тебе говорил. И знаете, и все-таки на 7-й день эта стена упала. Дождись своих 7 дней. Цифра 7 говорит о полноте времени. Окей? Именно 7. Почему именно 7 дней на 7-й? Придет твоя полнота времени. Придет твой когда-нибудь 7-й день, и твои стены упадут. Если ты будешь оставаться верным, если ты будешь продолжать верить Ему, стоять на своей мечте, закрыть все голоса, которые пытаются говорить в твои уши, отрезать тех, которые пытаются разочаровать тебя, если ты будешь верный, придет 7-й день, и твоя стена упадет. И просто Бог сверхъестественно поднимет тебя на такую платформу, что ни у врагов, ни у друзей не будет ни у кого вопроса, кто сделал это. Потому что это все будет сверхъестественно. И все люди увидят, что ни одна человеческая рука не смогла это построить, не смогла это принести. Поэтому давайте мы сейчас поднимемся. Я просто хочу молиться за тех, которые ходят возле своей Иерихонской стены, может, уже 1, 2, 3, может, 10 лет. Я просто хочу ободрить вас, что ваша Иерихонская стена, она упадет. Оставайтесь верными, продолжайте делать четко, что Бог говорит вам на сегодняшний день. Не слушайте людей, не слушайте окружающих. Ходите, просто прославляйте Бога и делайте то, что Он вам говорит делать. Вы увидите прорыв, вы увидите, как мечта Бога, она воплотится. Поэтому я просто молюсь, Отец, за это поколение первопроходцев, те, которые рождены принести перемены в свои домашние группы, в свои города, в свои регионы, чтобы эта категория людей, чтобы она также поднялась, чтобы она распознала этот дух в себе, чтобы эти люди, они откликнулись на твой призыв, Отец, чтобы они не побоялись брать ответственность, чтобы они, Господь, были полностью верными тебе. Я просто прошу, возбуди этот дух, тех, которые призваны туда, те, которые просто, они чувствуют, что они рождены для чего-то большего. Я прошу, Господь, чтобы они откликнулись, чтобы поднялся этот дух чемпионов, дух завоевателей, те, которые знают свою добычу, те, которые видят свою добычу, и те, которые не отступят ни за что, никогда. Во имя Иисуса Христа, Отец, подними этих Иисусов Навинов, подними этих Халевов, Господь, подними этих личностей чести, личностей веры, личностей послушания. Подними этих личностей, Господь, активируй, Отец. Я прошу, чтобы пришла активация, Отец, этих людей. Потому что именно эти люди, они будут амбарами для последнего излияния. Именно этим людям ты доверишь, Господь, урожай последнего времени. Мы благодарим, Отец, за то, что мы живем сейчас в это время, где ты готовишь все к излиянию. Ты готовишь все для излияния, а после излияния будет твой приход, Отец. Мы просто ждем этого времени. И не важно, сколько это займет, не важно, сколько нам еще нужно будет молиться и делать то, что мы делаем, мы будем продолжать стоять верить, мы будем продолжать делать то, что мы делаем, Отец. И мы верим, что эта Иерихонская стена, она упадет. Она упадет в полноту своего времени. Спасибо тебе, Отец. Поэтому я сейчас прошу, чтобы ты поддержал руки тех, которым сейчас трудно, у которых угасает вера, у которых сейчас теряется надежда, чтобы эти люди подняли свои руки, чтобы дух этих людей поднялся, чтобы этот иной дух, который был в Иисусе Навине и Халеве, чтобы он активировался в них. Прямо сейчас, те, которые будут смотреть позже, чтобы этот дух активировался в них. Потому что урожай идет огромный. И нам нужны житницы. Нам нужны верные житницы. Нам нужны амбары. Спасибо тебе, Отец.